Доброе утро.
Утро. Всем давайте посмотрим. Ну, может, пока есть какой-то вопросик, если есть.
На масле помазание закончили.
Да, я вот вижу. Ну, пока, может, минутку подождать, если кто еще подойдет. Только пока можно какой-нибудь вопросик.
А в этом году когда начинаем читать слихот?
Шкиназы начинают муцей шаббат. Тут вопрос в том, чтобы по-моему, это учат из этого ягненка, которого привязывали к кровати в Египте. Его надо было подготовить 4 дня, как минимум, должно было пройти. Сделали 10-го Нисана, так, чтобы 14-го принести его в жертву, да, накануне 15-го. И получается, что 4 дня должна быть подготовка, чтобы человек стал готов к тому, чтобы предстать перед судом. И вот это минимальное время, когда нужно читать слихот. То есть если до Рош ха-Шана с Моцей Шаббат осталось 4 дня, как в этом году, так мы и делаем. Начинаем с Моцей Шаббат этого. А если бы Рош ха-Шана был не в четверг, а во вторник, скажем, значит, мы бы уже начали в прошлый Моцей Шаббат читать, потому что до вторника нам не хватило бы времени. Вот как-то вот так.
То есть после шаббата, да, начинаем читать.
Да, обычно принято первый раз читать Моцей Шаббат. Там специальный текст есть который как-то вот подстроен именно на то, что это Моцей Шаббат. Поэтому даже те, кто читает обычно по утрам слихот, все-таки в этот день стараются Моцей Шаббат читать ночью.
После хацот, да?
Да, после Хацот. До Хацот не годится. А в другие дни уже кто-то читает также ночью после Хацот, а кто-то с утра. То есть самый идеальный вариант, как я понимаю, это с утра рано, когда еще не рассвело, читать слихот.
А если ночью, то
Ночью то
нужно
после
после
Хацот.
Хацота.
Да, после Хацот. Совершенно не годится сделать это до Хацот. Это уже какая-то профанация. Хорошо. В общем, кто есть, то есть. Давайте продолжим. Значит, у нас 109-я заповедь. А здесь у нас идет речь про то, что нельзя создавать аналоги вот этому самому елею, масло для помазания. Запрещается создавать аналоги. То есть написано увмацкунто лота асу. То есть таким образом, как Тора велела его сделать для храма, вот именно по такому рецепту, можно сказать, запрещается составлять эту смесь. Если человек хочет себе какое-то ароматическое масло сделать, желание понятное, и делали тогда полно таких вещей, умощались маслами, ароматными, конечно, но надо делать как-то по-другому, не так, как делать для храма. Причины, он говорит, те же, что и мы говорили в прошлый раз. Нужно иметь почтение к храму и, соответственно, для своих каких-то нужд нельзя пользоваться тем, что сделано для храма, и нельзя даже делать такое же, чтобы все понимали, это что-то особенное, специальное, да? Значит, соответственно, кроме того, что Моше сделал в пустыне, вот это масло, а другое такое же изготовлять нельзя. И причем он приводит традицию, похожую на то, что мы тоже в прошлый раз видели, что и масло, которое сделал Моше Рабейну, оно оставалось вечным. То есть его должно было хватить навсегда. Но не нужно было делать другое даже для храма, получается. То, что они даже тогда немного израсходовали в первый раз, когда сделали его, ведь нужно было помазать сам мешкан, нужно было помазать всю утварь. И тем не менее увидели, что масло не стало меньше. То есть ханукальное чудо для нас, оно уже не такое новое, получается. При этом, что интересно, сами ингредиенты, из которых это делается, их, в общем-то, нет такого запрета, да, изготовлять. Все можно делать, и мало того, можно сделать похожий состав. То есть просто нельзя сделать в той же пропорции и вот из этих же самых веществ. Поэтому это называется маткунто. Да, вот точно по этому рецепту. Получается, если сделать как-нибудь по-другому, чуть-чуть там добавить туда что-то, или наоборот, заменить какой-то компонент. Или, может быть, даже эти же компоненты в другой пропорции взять, возможно, это тоже будет уже достаточно что-нибудь другое. То есть я бы, ну, не знаю, тут так не написано, но я думаю, мое понимание такое, что, скорее всего, если сделать то, что будет негодно для мешкана, вот это уже и будет тогда нормально, что мы это сделали для себя. Ну, значит, тут нужно посмотреть, какие подробности, как это делать, и вернее, как это не делать. Это в первой главе говорит Масехет Каритот. Милости просим, кому интересно, значит, изучать там. И заповедь эта работает повсюду, во все времена. Касается и мужчин, и женщин, да, она не связана, конечно, ни с храмом, ни с чем. Она связана только с тем, чтобы мы вот этого не делали. А тот, кто это нарушит, и намеренно сделает точно такую же смесь, о которой вот мы учили здесь, он подвергается такому страшному наказанию, как карет. По-моему, там тоже мы такое учили, да, что душа его отрезается от еврейского народа, отрезается от источника жизни, и, в общем, человек как-то потом живет оторванный, живет, видимо, недолго, и потом как-то все печально кончается его существование духовное. А тот, кто сделал это по ошибке, как мы знаем, в таких случаях нужно, значит, принести Курбан Хатат, и тоже он пишет Хатат Квуа, как мы учили, то есть принести Хатат такого вида, ну, то есть животное, да, которое не меняется в зависимости от благосостояния человека, а вот все должны будут раскошелиться в этом случае на дорогой самый хатат. Ну и кажется, вот все по этой заповеди у нас все быстро понятно. Если всем все понятно и вопросов нет, то давайте продвинемся. И тогда перейдем на следующую заповедь. Заповедь 110. Десятая заповедь, значит, нам запрещено создавать аналоги благовоний, которые делался кторет. Да, тоже похоже на этот запрет, который мы сейчас учили. Как и кторет, это специальная очень смесь воскурений, которая должна была оставаться уникальной, предназначенной только для храма. И, соответственно, нельзя делать себе для ароматизации комнаты такую же смесь. И опять же, насколько мне помнится из разных источников, в свое время это была нормальная практика, что люди у себя дома использовали какие-то ароматические вещества. Вообще это было гораздо больше. Вот сегодня как-то мы по запахам не очень. Сегодня у нас технологии какие-то там, и одежда очень разнообразная и прочее. А запахи, ну, у нас есть дезодоранты и какие-то духи там для женщин. Но вот так, чтобы воздух ароматизировать, я видел, правда, продаются какие-то такие, нам в подарок иногда родственники дарят, такие ароматические какие-то жидкости, которые там палочки ты вставляешь, и они ароматизируют тебе квартиру. Но это такой, да, просто запах испаряется. А раньше любили делать вот такие какие-то смеси веществ, которые поджигали. И еще, я помню, в Советском Союзе продавались индийские пирамидки, но там, скорее всего, еще и какой-нибудь элемент идолопоклонства примешивался. И до сих пор такое, где практикуется, как какая-то часть там установки в их храмах и прочее. Но люди просто это делают для аромата. Это приятно, когда дома, особенно когда жили в домах, где плохо проветривались, и прямо в доме готовили, вытяжки тоже не было. И иногда дом наполнялся, наверное, такими запахами, что хотелось его как-то немножко освежить, что ли. И вот какие-то специальные были ароматные смеси, которые курили дома, и, соответственно, появлялся хороший запах. Может быть, если есть какие-то, кто понимает в этом, как сегодня дезодоранты есть специфические, которые не просто дают хороший запах, а убирают плохой. Может быть, и раньше были какие-то такие, которые умеют захватывать, что ли, в свой дым какие-то пахучие вещества, нехорошие, которые есть в доме, и, соответственно, очищать воздух. Но это было нормально, и делали это для воздуха, и делали это для одежды. Тоже, чтобы одежда приятно пахла, ее вешали над каким-то вот таким ароматным дымком, и она пропитывалась какими-то благовониями. Поэтому совершенно естественно, что такая заповедь существует, чтобы не делали вот эти вещи из такой же смеси, как была сделана для храма, то есть нельзя и самому такую смесь сделать. Об этом сказано, как сказано, Баматхунта тоже лота асулуха, вот тоже слава, слово используем, Баматхунта, да, что не делайте по ее рецепту, потому что сказано, иш я сека муала рехба, он говорит, тот, который сделает это для себя, чтобы нюхать, это вот нарушение будет этой заповеди. Такую смесь разрешается готовить только исключительно для служения в храме. Опять же, он даже в причины здесь не входит, потому что он говорит то же самое, что мы говорили про запрет на умощение маслом помазания, и тоже только что мы учили повторение рецепта этого масла. Какие могут быть законодательные подробности, связанные с этой заповедью? Значит, мудрецы говорят, что бывает, например, человек делает такую смесь, потому что ему поручили сделать ее для храма, и он сейчас ее делает не для храма, а для того, чтобы посмотреть, как у него получается. Он не хочет для храма что-то неудачное сделать. Он поэтому делает такую смесь, тестирует ее, как сегодня сказали бы, да, проверяет, как она у него получилась, как она пахнет и так далее. И, наверное, если у него уже опыт, что он делает для храма такие смеси, он знает, как это должно быть. И, соответственно, он проверяет, получилось ли у него такая, как нужно, или не получилось. И если он делает это вот для этого, то, как я понимаю, здесь он говорит, это не наказывается. Это что такое выражение, как они говорят, патур. Мне не очень понятно, патур обычно означает патур, но, то есть это человек освобождается от наказания, но это нежелательно делать все-таки. И тут я не очень понимаю, может быть, это разрешение это делать, а может быть, это только постфактум. Может быть, только постфактум это прощается человеку, но, может быть, изначально не стоит делать. А второе, что написано, лемухра лецибур. Если он это делает, чтобы продавать другим, он освобождается от наказания. Тут, честно говоря, я немножко не понимаю, если нельзя делать это, почему это вдруг можно делать, чтобы продавать другим? Это не очень непонятно. Дайте-ка я погляжу. Секундочку, нету ли здесь какого комментария? Я тут забыл это место посмотреть. Обратная запись. Только повторю вкратце, потому что этот урок опубликуется. Я вкратце, с вашего разрешения, повторю. Да, значит, что мы здесь учили? Что нельзя делать аналоги благовоний для воскурения. Смысл тот же самый, что и в предыдущих заповедях, которые мы учили, должен быть почет у храма, и должны быть вещи специфически сделаны только для него. Законодательство, значит, требует наказания только для того, кто сделал это, чтобы нюхать, если он сделал, чтобы продавать другим, или чтобы тренироваться. Мы с вами вроде бы пришли к выводу, что делать это нельзя, но наказания за это нет. И в конце написано, что тот, кто понюхал это, он подобен тому, кто получает удовольствие от храмового имущества. И, конечно, он касается и женщин, и всех остальных во все места. А кто сделал это злонамеренно такую смесь, тот должен, значит, получить отсечение души, не дай бог, с небес. А кто сделал по ошибке, должен принести хатат вуа. Да, пожалуйста, вопросы.
Ну, первый вопрос. Что обозначает Бар-Капара? Учил, что если добавили чуточку меда, то человек бы не мог устоять перед его запахом. Что значит не мог устоять?
Хороший вопрос. Но я думаю, что это, наверное, как-то так вскружило бы голову, что, не знаю, прямо уже что там не мог стоять. Я посмотрим, может быть, какие-то комментаторы. А где это вы видите этот текст? Это в Сидуре есть этот текст, да.
Это ведь все из карбонат, это из приготовления смеси. Это после кторы, это
Я
следующее.
понимаю, да, но Сейчас
конце.
одну
В
секундочку.
конце битвы.
Посмотрим. Может быть, тут будет какое-то объяснение. Он говорит, никто не смог бы устоять. Да, вы хорошо спрашиваете, что это значит, что не смог бы устоять. Ну вот тут я вижу, какие-то комментарии приводятся, что, как я подумал, это вскружило бы голову человеку так, что он мог бы повредиться или физическое состояние, что там, как бы, не знаю, опьянел бы он от этого запаха, или что-то с ним случилось бы, или какой-то духовный урон нанесли бы ему. То есть, знаете, когда человек, ну, прикасается к каким-то слишком возвышенным вещам, это может потом подействовать на его психику. Как, я не знаю, можно ли такие вещи сравнивать, но как я видел, что происходило с людьми, которые были не готовы к изучению тайн Торы, а тем не менее занимались этим, в результате они выходили из этого очень поломанными людьми. Поэтому, видимо, это такая опасная штука, да, если добавить такой вот ароматизатор, он превращает эту смесь в гремучую. Еще вопросы? Да, если есть еще вопросы, вы говорили много вопросов.
А, еще один вопрос. Почему кипрское вино, которое добавляет, оно приравнивается к лучшее, чем другие? Но если нету кипрского, то берут старое, можно взять старое. А чем кипрское вино лучше? И почему, при чем здесь Кипр, собственно говоря?
Винка Фрессина, говорится. Винка Фрессина. Ну, тебя как-то не входил. Подробности дай.
И не является это ли это вино нееврейским,
Не-не,
Кипр?
конечно. И вообще-то мы тут говорим про... Мы говорим про ароматные, да, вещи, которые, но мне трудно представить, что могли бы брать для этого вино, которое непригодно. Кстати, вино, в котором мы подозреваем, что было какое-то связь, хотя какая-то отдаленная с идолопоклонством, конечно, нельзя было бы его использовать. Его просто так нельзя использовать. Не только пить, но и вообще использовать, а тем более нельзя было бы его использовать для воскурений. Но почему именно кипрское? То есть понятно, что это имеется в виду еврейское вино. Почему именно кипрское? Знаете, я не вижу здесь комментариев и не успел сам тоже как-то найти. Видимо, там какое-то было место, где, как сегодня известно, что во Франции делают чуть ли не лучшие в мире вина. Есть какие-то израильские вина очень, которые ценятся. Специфически, да, то есть какие-то виноградники. По всему миру есть несколько мест, где вот считается самые лучшие виноградники, самые лучшие вина оттуда происходят. Может быть, вот такое было там, и для храма старались взять самое лучшее.
Тогда соль с дома символизирует самую лучшую соль.
Ну, с дома это просто имеется в виду из Мертвого моря. Так привыкли вот знать, память, видимо, о том, что случилось со домом, как напоминание. Да, соль Мертвого
Спасибо.
моря действительно очень качественная. Всего доброго.
Да, лучше вас.
Good Shabbos.